è della Dusa.
Здравствуйте, вы включили «Что случилось?» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин, моего сегодняшнего собеседника Олег Козловский. Он исследователь Amnesty International по России. Здравствуйте, дорогой Олег.
Добрый день.
Тема наша «Дети в России как жертвы политических преследований». У вас доклад на эту тему подготовлен, презентован. Он является результатом исследования. Как долго это исследование длилось? Что вы охватили?
Последние несколько месяцев мы собирали информацию о разных случаях преследования детей и преследования семей за выражение детьми или их родителями гражданской позиции. Мы охватываем в основном время после полномасштабного вторжения в Украину, но также смотрим на предысторию этих событий. С 2017 года мы отслеживаем тенденцию более жесткого и последовательного преследования детей и взрослых, также за выражение гражданской позиции детей.
Дети как объект преследования сами по себе или как побочный эффект? Папа выступал, мама выступала, вот ее забрали, ей угрожали или лишили де-факто родительских прав, или там отправили в тюрьму, а ребенка куда-то?
Мы смотрим на разные сценарии. Бывают ситуации, когда именно ребенка преследуют за то, как он выражает свою позицию. Бывают ситуации, когда преследуют родителей этого ребенка. Бывают ситуации, когда дети страдают из-за того, что их родители или какие-то связанные с ними взрослые каким-то образом высказывают не нравящуюся государству позицию. Кроме того, мы смотрели также и на практику индоктринации, то есть промывания мозгов, простым языком говоря, детям в школах и вообще в российской образовательной системе.
Давайте про все эти виды, что ли, поговорим, и если можно, с примерами, буду рад, если вы будете о них вспоминать, хотя о многих писала пресса, многие из этих печальных историй на слуху. Хотя, знаете, прежде чем пройтись по всем вот этим видам, да, преследование родителей, а дети, ну, будем говорить сухо, как побочный эффект, преследование непосредственно детей и в том числе индоктринация в школе и санкции за отказ индоктринироваться, можно выделять это в отдельное направление, можно нет, прежде хочется уточнить про частотность. Насколько это распространенное явление, а насколько все-таки можно говорить о том, что это эксцесс, и система не то чтобы сильно заточена на то, чтобы преследовать самых молодых из граждан России?
Если речь идет именно о преследованиях, то пока, к счастью, мы не можем сказать, что это массовое явление. Скорее, по мере того, как нарастает общая кампания против всех инакомыслящих в России, в основном против критиков войны, дети тоже подпадают под этот каток вместе со взрослыми. Но мы видим, что реакция государства на подобные вещи менялась. То есть если несколько лет назад еще регулярно приходилось самим учителям, которые слишком настоятельно от детей требовали следовать линии партии, извиняться, даже были случаи их увольнений, то сейчас наоборот. Сейчас мы видим, что государство полностью поддерживает любые, даже достаточно радикальные варианты борьбы с лишней самостоятельностью детей и встает почти всегда на сторону тех, кто этими преследованиями занимается, и наоборот, детям отказывает, по сути, в праве иметь какую-то собственную гражданскую позицию, если она отличается от позиции официальных властей.
У вас там, в пример, приводится период, когда была большая уличная активность по призыву Навального, и вот тогда учителей могли уволить, если они перегибали палку, профилактируя, да, говоря языком правоохранителей, участие несовершеннолетних в незаконных, несанкционированных акциях протеста. Можете вот то, что было прежде, тоже описать, чтобы мы понимали, от чего к чему пришли? Что, в общем, это все сравнительно недавно было, и что 2022 — это буквально Рубикон.
Да, если вспомнить 2017 год, когда были акции протеста, организованные Алексеем Навальным, Навальнинги их тогда еще называли, против коррупции и всевозможные митинги, шествия и так далее, на них приходила впервые за долгое время молодежь в больших количествах, в том числе и школьники, и студенты. И тогда в школах достаточно активно учителя, завучи, директора и на уроках, и тет-а-тет общались с учениками. Говорили им, что не стоит выходить на акции, что это все вредно, это все плохо и так далее. И вообще свою позицию надо держать при себе и не высказывать, особенно если ты несовершеннолетний. Что, разумеется, не соответствует ни международному праву, ни, строго говоря, российскому праву. Но, тем не менее, мы видим, что эта позиция государства в целом разделяется. Тем не менее, тогда достаточно активно противодействовали этому многие школьники, они записывали эти разговоры, их выкладывали в интернет. В принципе, если сейчас даже поискать, YouTube полон таких записей. Ученики спорили с учителями, родители, которых вызывали к директорам, спорили с директорами и так далее. И нередко заканчивалось тем, что школы извинялись, что отделы образования признавали, что это было неправомерно. Даже там прокуратура иногда вмешивалась, даже некоторых учителей увольняли. Но особенно, когда они не сдерживали себя в рамках хотя бы каких-то минимальных морально-этических. Но уже через несколько лет, еще даже до вторжения, после ареста Алексея Навального в 2021 году, пошла волна новых уголовных дел против не детей, но против активистов за то, что они якобы вовлекали детей в совершение действий, опасных для их жизни и здоровья. Под этими действиями подразумевалось участие в мирных акциях протеста. То есть здесь получается такой довольно циничный подход властей. Они незаконно разгоняют акции протеста с применением силы. И потом говорят, ну вот видите, как там опасно на этих акциях. Детям тоже там нечего делать, а тех, кто туда зовет, мы будем привлекать к уголовной ответственности. И были уголовные дела против соратников Навального, против его сторонников, против редакторов журнала «Докса» студенческого за то, что они вступили за право детей участвовать в публичных мероприятиях. Закончилось это несколькими приговорами, и некоторые уголовные дела, насколько я понимаю, тянутся до сих пор. И в дальнейшем не очень мы наблюдали именно эту практику. Это почему-то в 2021 году, видимо, кому-то пришла в голову свежая идея, давайте за это привлекать. Тем не менее, это положило начало переводу всех этих отношений в плоскость уголовного законодательства. И уже в 2022 году, после полномасштабного вторжения, принятия законов о военной цензуре, по дискредитации, по распространению фейков, так называемых, в отношении российских вооруженных сил. И там уже мы видим, что давление на семьи расцвело пышным цветом. И уже там мы видим уголовные дела против детей, уголовные дела против родителей, угрозы отобрания детей, которые не всегда, но периодически были реализованы. И если, допустим, в 2019 году тоже были случаи, когда угрожали отбирать детей у участников акции протеста, но реальных таких случаев нам неизвестно, чтобы вот суды действительно приняли такие решения, то когда возбуждаются уголовные дела, то мы видим, что да, известны такие случаи, когда детей действительно отправляют в детские дома, и приемных детей, и родных детей. И это, конечно, очень страшно для родителей. И когда я сказал, что таких случаев немного, это не массово, на самом деле достаточно даже, чтобы такие единичные случаи были, чтобы очень многих людей напугать и показать им, что вообще не стоит ни во что это ввязываться, потому что одно дело, когда человек готов сам пойти в тюрьму и пострадать за выражение своей гражданской позиции, другое дело, когда ему угрожают, что за это пострадают его дети.
Ну, в общем, да, одна из форм, о чем в самом начале мы говорили, вот такого преследования, то есть, по большому счету, угрожают родителям, а дети тут не цель, а средство. Можете на примере на каком-нибудь писать? Я понимаю, что многие наверняка читали эти истории, но не лишним будет напомнить о таком.
Да, ну, наверное, самая известная история связана с Марией и Алексеем Москалевыми. Я напомню, что еще в апреле 22 года Маша Москалева на уроке им дали задание нарисовать какие-то картинки в поддержку российских войск. Она российские войска в их действиях в Украине не поддерживала и нарисовала картинку, на которой было написано «Нет Путину, нет войне, слава Украине» и изображены флаги российские и украинские. Ее и ее отца на следующий день задержали. У отца нашли какой-то комментарий в «Одноклассниках» про российскую армию. Привлекли его сначала к административной ответственности, а через несколько месяцев уже привлекли к уголовной ответственности, когда ФСБшники просто вызвали его в отдел, по его словам, его там били, и было возбуждено уголовное дело уже за какой-то новый комментарий. Спустя несколько месяцев его поместили под домашний арест, а его дочь, которую он воспитывал один на протяжении практически всей ее жизни, отобрали и отправили в детский дом. Это уже было год назад, это было весной 2023 года. Я думаю, что многие слушатели следили за этой историей, помнят ее. И была очень активная кампания в России, международная, за то, чтобы Машу передали кому-то из близких. В итоге ее передали матери, которая практически девочку не воспитывала и с ней не общалась. Но, наверное, все-таки это лучше, чем находиться в детском доме. Отцу же дали срок год и 10 месяцев в итоге, там 2 года ему дали, потом 2 месяца скостили. И это, конечно, я уверен, что очень многих людей напугал вот такой пример, когда родного ребенка отправляют в детский дом. Другой пример, связанный уже непосредственно с активностью матери, ну, в данном случае приемной матери, это дело Натальи Филоновой. Это Бурятия, Улан-Удэ. Наталья Филонова достаточно известная там активистка. Уже много лет она в самых разных активностях участвует. И в сентябре 22 года, когда объявили мобилизацию, она принимала участие в мирной акции протеста. Ее задержали, и в полицейской машине во время перевозки якобы, по утверждению полиции, двух полицейских она поцарапала ручкой. И вот это страшное событие послужило поводом для возбуждения уголовного дела. Ее поместили в СИЗО. Не сразу, там сначала у нее был запрет определенных действий, потом у нее был домашний арест, и потом она оказалась в СИЗО. И у нее был приемный сын, которого она практически всю его жизнь воспитывала. Ему 16 лет на тот момент было, Володя Алалыкин. И его отправили в детский дом. Матери дали 2 года 10 месяцев. Володя, у которого инвалидность и особые потребности, жаловался на притеснение, на травлю в этом детском доме, на то, что его не пустили даже на судебное заседание, чтобы хотя бы увидеть свою мать. И так его и не удалось даже его близким забрать из детского дома. Он там достиг совершеннолетия и уже в ближайшее время, скорее всего, просто сам оттуда сможет выйти. Будем надеяться только, что Наталья в скором будущем также сможет его увидеть, когда освободится. Но это еще вот одна такая очень тревожная, очень душераздирающая история про то, как семейные связи и вообще семьи рушатся государством во имя своих каких-то мелких политических, для кого-то, может быть, карьерных выгод. Особенно, наверное, цинично то, что это все происходит на фоне того, как наше государство официально заявляет о приоритете семейных ценностей, о том, что мы боремся за то, чтобы дети воспитывались в семье, а не как там в гнилом Западе, когда чуть что детей отбирают. Но практику мы видим, к сожалению, противоположную, по крайней мере, когда речь заходит о протестующих.
Да, и эта деталь, что не отдали даже родственникам, конечно, крайне запоминающаяся и, думаю, многих задевающая, потому что возможности для участия в общественной жизни крайне ограничены, но семья долгое время была и остается все еще по-прежнему в России местом, куда государство не рисковало лезть и где оно отступало даже в тех случаях, когда, казалось бы, можно наступать в случае, там, не знаю, с какими-нибудь прививками, скажем, да, или вся вот эта продолжительная история с такой внутренней, внутри аппарата даже, да, дискуссии насчет методов ювенальной юстиции, можно изымать, не можно изымать, с домашним насилием, да, декриминализацией. Да, понятно. Хорошо, если говорить про то, когда дети становятся целью преследования за свою точку зрения, во-первых, надо, наверное, вы это упомянули, объяснить, что они на это имеют право и с точки зрения российского законодательства, и с точки зрения международных норм. Если ваш доклад читать, там прям вот такой порядочный столбец с перечислением этих норм. Можете короткий юридический, если не анализ, то обзор сделать и сказать, почему даже если тебе нет 18, ты имеешь право высказывать свое бесценное мнение.
Да, безусловно, как Amnesty International, мы в первую очередь смотрим на международное право и какие права гарантированы людям во всем мире. И здесь для нас самым важным документом является Конвенция о правах ребенка. Россия ее подписала, ратифицировала. То есть для России это действующий закон. И конвенция однозначно гарантирует всем детям право выражать свое мнение, свободу мысли, свободу ассоциации и мирных собраний. Запрещает дискриминацию, кстати, отдельно оговариваю, что дискриминацию в том числе по мотивам политических убеждений, взглядов и ребенка, и его родителей. Запрещает разделение детей и родителей, кроме как, если это нужно в интересах самого ребенка. И, предваряя наш разговор о индоктринации, отмечает, что цель образования – это подготовка ребенка к жизни в свободном обществе, в духе понимания мира, терпимости и дружбы между всеми народами. Да, и можно потом сравнить с тем, чему на самом деле обучают в российских школах. Есть, кроме того, и другие международные акты. Это Международный пакт о гражданских и политических правах, Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. Тоже Россия уже много-много лет, десятилетий является полноправным членом этих международных актов, которые также гарантируют все эти права. То есть это не выдумка, да, чья-то. Российская Конституция гарантирует свободу мысли, слова, гарантирует защиту семьи, право родителей воспитывать детей. В 2020 году, как мы помним, были приняты поправки, и они также определили приоритет воспитания семейного для детей, но также они добавили упоминание о патриотическом воспитании. которая тоже является вот одной из целей государства. И, видимо, уже в рамках вот этого патриотического воспитания многие пропагандистские мотивы были внедрены в школы. Российское обычное законодательство, да, вот обычные федеральные законы обходят стороной в целом право на свободу выражения мнений детей. Видимо, ну, я так подозреваю, что российские власти вообще не очень воспринимают детей как каких-то субъектов прав. Для них дети — это в лучшем случае объект заботы государства, семей, взрослых и так далее. Но им не очень приходит в голову, что дети могут сами чего-то хотеть и по своей воле выражать какие-то идеи. Тем не менее, у них есть право на свободу выражения мнений внутри семьи и в контексте обучения. То есть, когда мы говорим о школах, закон об образовании гарантирует право на свободу выражения мнения детям. Они не только должны внимать и слушать, что говорят им мудрые учителя и завучи. Закон российский позволяет детям организовывать митинги и собрания с 16 лет, но почему-то нельзя, например, организовывать пикеты или шествия, или демонстрации. Почему так? Загадка, но так тянется уже на протяжении многих десятилетий. Никто при всех правках этого законодательства туда не заглядывал, в этот пункт. Детям нельзя создавать никакие ассоциации, общественные движения и так далее. Можно только участвовать в юношеских и детских общественных объединениях. Кроме того, социальные права детей немножко лучше прописаны в российском законодательстве, в том числе право проживать и общаться с родителями и с опекунами, оно гарантировано. Поэтому, в принципе, если мы смотрим на законодательство, там есть куда расти, есть что править и приводить в соответствие с международным правом, которое, как я сказал, да, является для России законом. Но оно уже обещает детям, что они вправе выражать свою точку зрения, даже если она не соответствует точке зрения взрослых или точке зрения государства. Но на практике мы видим совсем по-другому. Вот я приведу два примера. Пример лайт и пример такой более жесткий. Того, как государство относится к детям, когда они позволяют себе выразить что-то, что государству не нравится. Первый пример – дело Варвары Галкиной и Елены Жилекер. Это история тоже 2022 года еще тянется с тех пор. Десятилетняя ученица школы Варя Галкина. На уроке рисования к ней подходит учитель и куда-то ее зовет. Оказывается, что ее ждет полиция, и полиция начинает ее допрашивать. Что вы смотрите дома? Смотрите ли телевизор? Как вы себя обеспечиваете дома? Как мама о вас заботится? И так далее. Потом вызывают маму со словами, что если вы не приедете в полицию в течение 3 часов, то мы ребенка отправим в изолятор, и никто не знает, что там с ребенком случится. Мама, естественно, в панике приезжает. Ее потом под руки тащат в полицейскую машину, везут в участок, и там на протяжении нескольких часов маму и дочь допрашивают 6 сотрудников, в том числе несколько полицейских из Центра по противодействию экстремизму. Оказывается, поводом для всего этого стало письмо директора, которое пожаловалось на несколько вещей. Во-первых, на непосещение ребенком уроков о важном, которые у нас формально являются внеурочными занятиями, но учителя, вернее, администрации школ, видимо, считают это как раз одним из самых обязательных предметов. И самое страшное, что больше всего испугало полицейских, это аватарка в WhatsApp, которую поставила десятилетняя Варя. На этой аватарке изображена, был такой интернет-мем, может быть, слушатели его видели, называется «Святая Джавелина». В анимешном стиле девочка на фоне сине-желтого украинского флага с джавелином, да, это противотанковая управляемая ракетная система, и с надписью «Слава Украине», ну, маленькими буквами. И расспрашиваю девочку, почему ты это поставила, кто тебя надоумил, и все в таком духе. После этого едут домой к Варваре и Елене, проводят там фактически обыск. Ну, то есть предупреждая, что если не дадите провести обыск, мы вас задержим, дети останутся одни, или мы их куда-то отправим, опять же, в детдом или куда-то еще. У Елены еще есть вторая дочь, младшая, поэтому, конечно, она была готова пойти практически на все. Они досматривают ее гаджеты, они изучают подписки в Телеграме, в том числе подписки на независимые российские СМИ, которые потом в протоколе значатся, в акте, вернее, значатся как подписки на каналы экстремистского содержания. Но самые страшные вещи, которые прописаны были в акте, это присутствие сине-желтых цветов в интерьере квартиры и детский рисунок с надписью «Мир», который был обнаружен в ходе этого осмотра. Ну, то есть уровень правосознания людей, которые проводят осмотр, поражает. Но, тем не менее, это все является основанием для того, чтобы суд признал ненадлежащее исполнение родительских обязанностей Еленой Жилекер. Ну, к счастью, там речи не шло об отобрании родительских прав, но, тем не менее, им назначили некое социально-психологическое сопровождение, профилактические мероприятия в МВД и так далее. То есть это такая постановка на учет с еще кучей дальнейших обязанностей. Более того, в документах, когда Елена попыталась обжаловать вот это все, что происходило, в документах суда стали появляться различные доносы и жалобы о том, что она вообще является экстремисткой и что органам следует проявить к ней большее внимание. И здесь Елена, ну, подозреваю, что уже зная о ситуации, это примерно в одни и те же дни и месяцы происходило, что история Москалевых, принимает решение просто уехать из страны. И, наверное, в данном случае это было мудрое решение. Она сейчас в безопасной стране оказалась, там оформляет убежище. И, по крайней мере, она с дочками все вместе, и все у них выглядит неплохо. И история более жесткая, гораздо более жесткая. Это история Егора Балазникина. Тоже она достаточно известна. К сожалению, таких историй больше. Но мы столкнулись с тем, что очень часто сами родители не хотят публично об этом рассказывать, потому что они боятся, что это может навредить их детям. И бывали в том числе ситуации, когда я долго-долго общался, например, с матерью одного молодого человека, который находится сейчас в СИЗО. Она рассказывала, как его пытали, она рассказывала, как фабриковали против него уголовное дело.
А насколько молодого, простите? Ну, то есть больше 18, если он в СИЗО?
Ему больше 18, но там это же дело связано с несовершеннолетним. И там тоже террористическая статья. Потом она поговорила с адвокатом и говорит, нет, давайте не будем об этом рассказывать. Я все еще надеюсь, что, может быть, ему что-то скостят, а если я сейчас расскажу, то ему это может повредить. Естественно, мы это дело не стали включать, потому что, прежде всего, для нас важно не навредить людям. Так вот, к делу Егора Балазейкина. Дело достаточно известное, тоже достаточно уже не новое. Оно началось 28 февраля прошлого года, 23 года. Егору 16 лет было на тот момент. Он бросает бутылку, в которой дизельное топливо налито, в закрытую дверь военкомата в городе Кировск. Бутылка не загорается, в принципе, дизельное топливо, насколько я понимаю, не очень приспособлено для того, чтобы устраивать такие пожары. Никакого пожара, никакого ущерба не наносится. Его задерживают, тем не менее, потому что охранник это все увидел. Его допрашивают без родителей с адвокатом по назначению. Адвокат, который реальной помощи не оказывает Егору, даже не сообщает ему о его правах. И Егор подписывает протокол, в котором признается в совершении этого еще одного поджога. Попытки поджога, точнее. Да? Ни та, ни другая попытка вообще никакому ущербу не привели, привести в принципе не могли. Его обвиняют сначала в порче имущества, тут же переквалифицируют дело на терроризм. И 22 ноября того же года его приговаривают к 6 годам лишения свободы за 2 покушения на террористический акт. И, к сожалению, Егор до сих пор находится в местах лишения свободы. Каких-то серьезных шансов, что он выйдет раньше, немного, если только не будет помилований, амнистии, или вдруг суды наши не решат посмотреть на это дело с более объективной стороны, потому что даже если здесь может идти речь о порче имущества, хотя никакое имущество испорчено не было, но уж точно здесь неуместно говорить о терроризме, когда совершенно явно, что человек не пытался никакого насилия к людям применить, потому что он специально выбирал ночное время, он бросал в металлическую закрытую дверь военкомата, даже если бы эти бутылки загорелись. Мы видели, что происходило в других таких поджогах. Немного могла обгореть обивка двери или немного могло обгореть крыльцо. Вот и все. То есть это был символический акт. Человек хотел таким образом выразить свое отношение к войне в Украине. У него там погиб дядя на этой войне. И он хотел таким образом привлечь внимание к своим мыслям. Естественно, это нельзя назвать мирным протестом. Естественно, нельзя сказать, что это покрывается там правом на свободу выражения мнений. Тем не менее, мы видим, что когда дети выражают свое мнение максимально мирным и незаметным путем, вот даже на уровне аватарки, за ними приходят. И для многих детей совершенно не очевидно, а как вообще можно еще выразить свое мнение. Для многих взрослых это совершенно непонятно в России. И мы видим вот такие жестокие показательные приговоры в отношении детей по таким, в принципе, несущественным мелким поводам.
Я понимаю, что можно сыграть в игру и сказать, а представьте, что это было в Украине. Вот кто-то кинул в военкомат бутылку с коктейлем Молотова, пусть даже он не загорелся, неграмотно сделанный коктейль Молотова, тоже, может быть, протестовал против войны. Или у ученицы нашли аватарку, где не святая Джавелина в цветах национального флага Украины, а те же самые картинки в анимешном стиле «Попасный Этиан», да, там какая-нибудь с зеточкой на шлеме. И тоже мало бы не показалось. Тоже, я думаю, была бы санкция со стороны государства, но не уверен, что мы должны в это играть. Мы, наверное, должны идти от каких-то идеальных представлений и, собственно, правовых представлений о том, как все должно быть устроено. То, что вы сейчас описывали, это, надо сказать, сбывшийся кошмар с уроками о важном, с вторжением через систему образования в семью многих людей. Многие из-за этого с началом войны уехали из России, даже если им напрямую ничего не грозит. Но вот этот тезис «мои дети должны будут ходить в школу, слушать уроки о важном, а я им должен буду объяснять, а они что-нибудь сболтнут не то, нафиг надо, лучше уедем куда-нибудь в Ереван, в Тбилиси, кто куда может». Это, в общем, понятная эмоция. Я хотел бы попробовать так уточнить, что ли, у вас все-таки про систему образования. Насколько она заточена на такого рода преследование, на сотрудничество с полицией, или все-таки в массе своей, я понимаю, что задавал уже этот вопрос про эксцессы и систематичность, система образования та же, да, и другие государственные органы, органы опеки настроены на то, чтобы на это не смотреть. Ну вот, если ты директор школы, учитель, ты не сильно ушиблен, то ты, наверное, скажешь неофициально, ну, прекращайте, зачем это надо, и объясните там ребенку, что лучше аватарку поменять, мало ли что случится. Тебе просто возни меньше, всем возни меньше. Или все-таки вы видите вот эту целеустремленность, что ли, в индоктринации и наказании тех, кто индоктринироваться не хочет?
У нас нет каких-то статистических данных, я подозреваю, что их нет ни у кого. По собственным наблюдениям я бы сказал, что очень многое всегда и везде зависит от конкретных людей. В школах, наверное, даже в большей степени, хотя мы знаем, что даже и в полиции, и в правоохранительных органах бывают люди, которые считают, что это все ерунда, которые заставляют заниматься и избегают этого максимально. Бывают те, кто очень рьяно и с большим удовольствием преследует людей за выражением позиции. В школах тоже. Есть при этом явное стремление государства установить общий единый такой стандарт поведение в школах, индоктринации детей в школах. Мы видим единый учебник истории, который был введен сначала для старших классов, его потом хотят ввести по всей программе обучения. И этот учебник, он уже прямо просто оправдывает многие нарушения международного права России, которые происходили в последние десятилетия, в последние годы. Мы видим разговоры о важном, которые отчасти, конечно, их содержание определяется учителем, но во многом их содержание определяется Министерством образования и его разными дружественными структурами типа Российского военно-исторического общества. У них есть сайт, на котором они публикуют методические материалы. Мы немножко изучили этот сайт, и там много прекрасного. То есть от 1 до 11 класса детям на разных уровнях, но вдавливают под разными соусами разные государственные взгляды. То есть мы взяли вот последние несколько месяцев и посмотрели. Декабрь 23-го года. 11-классникам и 10-классникам рассказывают про героев России. И самая главная часть, конечно, это современная Россия. Кто вот ролевые модели, с которых надо брать пример? Там у них 11 имен перечисляется. И из этих 11 имен как минимум 6 люди, которые непосредственно связаны с аннексией Крыма, с вторжением в Украину в 2014 году и в 2022 году, с полномасштабным вторжением, те, кто воевал там, те, кто участвовал в интеграции этих территорий и так далее. И, наверное, самый яркий пример этих героев – это Моторола, Арсен Павлов, человек, который гордо рассказывал, что он 15 украинских пленных лично расстрелял. Это говорят старшеклассникам, которым скоро, кстати, предстоит выбор или не выбор, да, необходимость идти в армию. А младшеклассникам рассказывают по-другому. У них проходил урок, посвященный десятилетию аннексии или присоединения Крыма. И учителям сказано, что нужно поддержать чувство радости в детях по поводу этой даты. То есть не просто рассказать, что такое Крым и что произошло. Нет, это не так важно. Важно, чтобы дети радовались этому. Они должны какую-то крымскую волну запускать и так далее. чтобы с 6-7-летнего возраста у детей уже такие ассоциации возникали. И на протяжении всех вот этих 10-11 лет, которые дети ходят в школу, в той или иной степени им пытаются это вбивать в голову. Поэтому насколько отдельные учителя могут это обходить, насколько они могут заменять содержимое этих уроков чем-то более внятным, ну, зависит от этих учителей, от администрации, насколько за этим следят, от учеников и их родителей, потому что также известны случаи, ну, мы это не рассматривали сейчас в докладе, это уже выходит за его рамки, но известны случаи, когда и родители пишут жалобы на учителей, когда родители пишут жалобы на одноклассников своих учеников за то, что те выражают какие-то неправильные политические взгляды. Поэтому, к сожалению, да, мы видим, что постепенно эта система унифицируется, постепенно государство старается все более-более единообразно это все подавать. И все меньшую положительную роль здесь могут играть отдельные смелые или честные учителя, которые считают, что как минимум не надо промывать детям мозги, а надо давать им думать самостоятельно.
Я хотел бы, чтобы мы с вами попробовали это как-то осмыслить, вписать в какую-то картину мира, потому что я, когда вас слушал, я все гадал, это вообще какое отношение к детям? Домодерные какое-то, досовременные, дети как взрослые, да, и их, соответственно, можно наказывать, как в Англии даже нового времени повесить, да, вот такую оливер-твистовскую реальность. Десятилетнего можно повесить, если он воришка, ну, потому что к нему отношение как ко взрослому, до понимания сравнительно позднего, да, надо сказать, что такое детство. Может быть, это отношение к ребенку как к вещи. Даже не как к вещи, а как к скотине. Ну, то есть вот есть на хозяйстве, и мы тебе можем угрожать, что мы тебя лишим контакта с этой частью твоего семейного круга, да? Ну вот как забрать у тебя добрую лошадь, и посмотрим, как ты будешь выкручиваться. Но после того, что вы сейчас сказали, кажется, у меня сошлось, что это отношение государства к детям как к будущим солдатам, причем, ну, это такая довольно архаичная военная пропаганда, вы должны подчиняться и попробовать поймать какую-то вот эту кровавую веселость военного коллектива. Больше ничего, потому что в отличие от идеологии 20 века вам не предлагается никакая картина мира. Вы не строите великую, и дальше впишите Россию, Германию, что угодно, вы не строите мир братства, коммунизма и всеобщего равенства. Вы не индоктринированы большой какой-то идеей всеохватной. Вам просто вдалбливается такая иерархия подчинения воюющего, вождистского какого-то племени. У вас есть попытка рефлексии вот на таком высоком уровне абстракции?
Ну, я думаю, что здесь нет вот прям какого-то одного определения. Я думал и пытался тоже понять, как вот видят это законодатели, как это видят власти российские. Мне кажется, что общий знаменатель у них в том, что они отказывают детям в том, чтобы быть субъектами прав, как это в праве формулируется. То есть дети могут быть объектами заботы. И когда государство говорит о своей семейной политике официально, оно рассказывает, да, мы заботимся о детях, чтобы у детей в школах было современное какое-то оборудование, чтобы дети там не голодали, чтобы дети ходили одетые и обутые. Это наша забота о детях. Дети могут быть объектом индоктринации. Государство пытается втиснуть им в мозги какие-то свои идеи. А когда оно видит, что дети выражают другие идеи, оно сразу ищет так, кто те взрослые, которые им эти идеи впихнули в головы. Не додумываются они до того, что у детей могут быть свои собственные какие-то представления. Поэтому, мне кажется, чаще мы видим, ну, частично это связано с законодательством детей, далеко не за все, к счастью, пока можно привлечь к ответственности, но в целом, поэтому, я думаю, мы видим вот эту практику давления на родителей. Если ребенок что-то не то сказал, вызывают родителей, от родителей требуют, поставьте своего ребенка на контроль, чтобы больше он этого не говорил. Или мы подумаем, что это вы ему какие-то неправильные идеи в голову вложили. То есть в идеале государство хотело бы, чтобы родители были приводным ремнем государственной политики, чтобы они еще эти идеи сами вкладывали, контролировали, что дети все правильно говорят и делают. И это с него бы со школы, с репрессивных всяких органов российских, необходимость об этом заботиться. И только в тех случаях, когда родители это не выполняют, ну тогда, значит, сами родители виноваты. То есть дети в любом случае, их задача только впитывать то, что им дает государство, и потом, да, потом уже как государство для них определит, кто пойдет воевать, кто пойдет детей рожать, кто пойдет на завод или еще что-то делать. Но в любом случае детям не отводится какой-то активной роли в определении своей жизни, своих взглядов.
Понял я, что, конечно, герой должен быть не Моторола, должен быть интеллектуальной основой строя и образования, воспитания подрастающего поколения покойный татарский, который на приеме, когда его в Кремль позвали по случаю аннексии Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей Украины, и он в Кремле вот записывал это видео, глядя в телефоны, и, собственно, золотые слова сформулировал. Повторюсь, надо высечь, если пропагандировать то, что пропагандирует нынешняя российская власть. Всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим, и все будет, как мы любим, с Богом. Это, конечно, хорошая формулировка. Да, последний бонусный вопрос, если можно, про негосударственных акторов. Насколько сильно они вовлекаются? Заметно ли это в воспитании и в преследовании детей, которые не хотят индоктринироваться, или родителей, которые воздействуют на детей, или, там, не знаю, высказывают свою точку зрения, и государство при помощи детей на них давит? Потому что мы видели пример студента, который с Мизулиной открыто на встрече Мизулиной со студентами спорил, это enfant terrible путинской цензуры, негосударственный, неуполномоченный, но, тем не менее, она там давила на него порядочно. Насколько я понимаю, история закончилась хорошо, его не отчислили, дело никакое не завели, но, тем не менее, вот это желание поруководить воспитанием и преследовать подрастающее поколение есть не только у отдельных силовиков или там педагогов, но и вот тут таких внешних игроков. Насколько это заметно или пока тоже это все, к счастью, малозначимый фактор?
Ну, мы специально на это не смотрели в этом исследовании, отчасти просто потому, что иначе оно бы у нас разрослось до невероятных размеров, потому что много чего происходит, отчасти потому, что все-таки наш фокус в основном — это действия государства и его обязанности. В данном случае можно говорить о том, что государство должно было бы контролировать и других акторов, и не давать им оказывать давление на детей, но когда мы видим, как само государство себя ведет, к сожалению, ожидать от него, что оно будет еще и детей защищать от каких-то третьих лиц, боюсь, что не приходится на данном этапе. Но в целом, да, конечно, здесь очень много бывает разных, даже, может быть, еще более драматических историй, когда внутри семей оказывается очень серьезное давление на детей, взгляды которых отличаются от взглядов родителей. Вот те дела, которые мы здесь упоминали, как правило, все-таки как минимум нет конфликта между родителями и детьми, либо дети и родители поддерживаются близких взглядов, и зачастую родители от этого страдают, или дети от этого страдают, или те, и другие. А когда же родители оказываются, например, в одной стороне с государством против детей, то, конечно, детям приходится гораздо тяжелее, но чаще всего это не попадает в паблик, или, по крайней мере, это не приводит к вмешательству государства. Да? Потому что у родителей есть очень серьезные всегда рычаги давления на своих детей, и здесь мало что мы можем, к сожалению, сделать и противопоставить этому. Здесь разве что государство само должно было бы вмешиваться, но, как я сказал, надеяться на это пока не стоит. Ну и кроме того, да, существуют всевозможные блогеры, всевозможные лидеры общественного мнения про военные направленности, которые тоже считают себя обреченными некоторой властью или некоторым социальным капиталом, который позволяет диктовать другим людям, как себя вести. Мы тоже на это не смотрели, потому что, как я сказал, это немножко другая сфера. Но это тоже достаточно опасные тенденции, которые мы видим, что они набирают силу, и государство либо поощряет, либо как минимум не пытается никак этому мешать. Когда дети оказываются, с одной стороны, они боятся государства и силовых структур, с другой стороны, на них действуют всевозможные общественные антигражданские группы и личности, начиная от каких-нибудь ветеранов СВО, которые устанавливают свои правила, и заканчивая там Екатериной Мизулиной и тому подобное.
Спасибо большое за объяснение.
Спасибо вам.
Это был Олег Козловский, исследователь Amnesty International по России. Мы говорили о его исследовании, посвященном тому, как в России преследуют за взгляды несовершеннолетних детей и их родителей, но в первую очередь самих детей. На прощание хочу попросить вас, поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь, оставьте комментарий на той платформе, на которой вы слушаете этот подкаст, если там, конечно, есть такая функция. Лучше всего все это работает на YouTube, и даже если вы обычно на YouTube подкасты, в том числе наши подкасты, подкасты «Медузы», не слушаете, загляните туда. Канал так и называется, подкасты «Медузы». Там есть мало того, что удобные плейлисты, удобно слушать это шоу, если вы сидите за компьютером, если у вас не оплачен, конечно, да, YouTube. Ну а кроме того, это может быть запасной подкаст-платформой? Если что-то случилось с Медузой, с ее мобильным приложением, или с той подкаст-платформой, на которой вы обычно слушаете этот подкаст, у вас всегда будет запасной вариант. Все одновременно, ну, будем надеяться, не заблокируют. По логике должно быть так. И хочется иметь с вами резервный запасной канал связи. Это был подкаст «Что случилось», посвященный новостям, которые долго остаются важными. Поддержите Медузу финансово. Это легко сделать по ссылке в описании. Всего доброго и до встречи.